Меня так бесит, что она обладает тем, что хочу я. Там много было ребят, например, у которых были автомойки. И мне было безумно интересно с ними общаться. Главная цель бизнеса — вообще деньги зарабатывать. Но это то, что отделяет успешный бизнес от креативных. Для меня главной проблемой была моя психологическая устойчивость. Я сходила на 70 свиданий. Что ты сделала, эта девочка? Пляшешь перед камерой. Я сейчас спокойно говорю, что я красивая, я никогда в жизни так не могла сказать. Эта миссия, она точно из собственной травмы.
Доброе утро, день или вечер. Меня зовут Александра Кретова, и это мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод – это история, вдохновляющая меня женщина, ее отношения с самой собой, внутренним и внешними мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска – Елена Герасимова, маркетолог, соосновательница магазина уходовой косметики Skin Probiotic и одноименного бренда средств для кожи. Даже те, кто знаком с ее брендом, часто не знают, кто на самом деле за ним стоит. И это не случайность, а часть стратегии Елены и ее партнера. О том, почему она сознательно не строила свой бизнес на личном бренде, как она применила стратегический подход к поиску своего мужа и зачем ходит учиться у тех, кто ее раздражает, мы поговорили в этом выпуске. А еще мы говорили о том, почему без работы с самооценкой невозможно сделать успешный бизнес, какие установки ей пришлось изменить внутри себя, чтобы стать блогером, и как она справляется с хейтом, и зачем вообще, в принципе, общается с владельцами автомастерских. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple подкастах, сердечки в Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас нужен. А если вам не хватает картинки, теперь вы можете посмотреть этот подкаст в видеоверсии на YouTube. Ссылка есть в описании выпуска.
Я как маркетолог не могу не выразить тебе свое искреннее восхищение тем, как ты используешь эти навыки в любой сфере жизни. Я знаю, что ты мужа нашла в Тиндере тоже благодаря своим навыкам маркетолога. Об этом мы с тобой сегодня поговорим. А начать я, наверное, хочу со следующего вопроса. Ты построила бизнес Skin Probiotic не на личном бренде. Немногие знают о том, что на самом деле за ним стоишь ты. Оглядываясь назад, сделала ли бы ты сейчас так же? Сначала построила бизнес, не привязанный к твоей личности, а затем начала развивать личный бренд? Или поступила бы наоборот?
Слушай, классный вопрос, спасибо. Я, наверное, знаешь, сначала скажу, что тут все-таки не только я его построила, а его построили мы с моей партнером вместе и еще командой. Вот, для меня и для партнера это супер важно, что мы вдвоем. Я отвечаю за маркетинг у нас в бизнесе, то есть это моя сфера ответственности. Вот, я бы сделала, если честно, точно так же. Сейчас объясню, почему. У нас есть некоторые искажения. Потому что в Инстаграме люди приходят посмотреть на людей, и, конечно, у человека, у его там всех проявлений, не знаю, отношения муж-кошка, аквапарк, там любое, ну, как бы что-то интересное, гораздо интереснее всегда людям следить, чем за брендом. И на этом, и, соответственно, у многих блогеров, да, которые изначально были блогерами, изначально набрали аудиторию на какие-то, ну, свои идеи или события личной жизни, или еще что-то, да, у них появляются бренды. И из-за того, что мы были изначально подписаны на людей, и в большинстве смотрим людей, у нас появляется вот это искажение, особенно в области lifestyle goods, то есть это какие-то, да, одежда, косметика, это какие-то аксессуары, которые еще очень Instagrammable, то есть те, которые мы хотим снимать и используем, да, в картинке, рождается такое искажение, что как будто бы все бренды, в общем, большинство даже, не то, что все, а большинство брендов, они построены вокруг личного бренда. На самом деле это реальное искажение Инстаграма, потому что если мы посмотрим, я не знаю, зайдем в супермаркет и просто начнем класть продукты в тележку, мы поймем, что мы вообще не знаем, что за человек там владеет этой компанией, кто ее построил, какие там она ценности транслирует этот человек. Мы без понятия. Точно так же, если мы зайдем в книжный магазин, если мы будем покупать машину, будем брать билет на самолет и так далее. Мы вообще не знаем этих людей, и большинство брендов, они не построены на личном бренде. Для своего бренда я бы выбрала тот же самый путь. Почему? Потому что мне очень нравится сейчас, когда у меня есть и свой личный бренд, да, как у блогера, как у предпринимателя, мне очень нравится то, что я в блоге не обязана работать. И в бизнесе я условно не обязана работать. Что это значит? Что если я плохо себя чувствую, я болею, и, допустим, я неделю болею, или возьмем события получше, я 2 недели в отпуске, да, как бы я... не обязана выходить в сторис, я не обязана писать посты, и мой бизнес, вот это моя опора, да, как с точки зрения реализации социального статуса и денег, оно вообще никак не страдает. Вторая история, что я не обязана в своем блоге, мои интересы, они гораздо шире бизнеса и гораздо шире банок, да, мне не очень, если честно, интересно говорить о банках или о составах, то есть я могу об этом поговорить с профессиональной точки зрения, но это не является большой областью моего интереса, потому что тот же маркетинг, как искусство, как профессиональная деятельность, мне гораздо больше интересно, это действительно моя страсть. А там состав внутри банок у нас, слава богу, моя партнерка, да, больше этим занимается и где-то там больше в этом ориентируется, да, чем я, чему я страшно рада. Поэтому, наверное, у нас и есть рост, и получается, потому что каждый занимается своим делом. И я бы не стала, и сейчас я бы выбрала тот же самый путь, потому что для меня это путь про свободу. Когда-то, может быть, я вообще перестану хотеть делать бизнес, а он будет, да? И я ничего не должна там продавать или рассказывать, или просто даже как-то ассоциировать где-то себя в будущем, может быть. Сейчас я, конечно, себя сильно ассоциирую. Вот, и плюс мне бы не хотелось быть с этим вот действующим персонажем, в роли блогера, да, в своем бизнесе выступать, потому что мне кажется, что моя сильная сторона больше в управлении и больше в системном маркетинге, нежели чем в искусстве блогинга. Вот, и это позволяет мне использовать как раз вот эти сильные стороны.
Как ты думаешь, а почему сейчас так много людей стремятся развивать свой личный бренд как раз-таки с установкой, что это поможет им запустить успешный бренд?
Я думаю, здесь несколько... искажений тоже есть, ну, то есть где-то либо человек себе где-то врет, я, например, себе врала, сейчас расскажу в чем, вот, а где-то это искажение, ну, то есть искажение, что есть так много курсов по личному бренду, потому что блогеры монетизируют, да, свои страницы, чтобы заработать деньги, поскольку они лучше всего умеют делать личный бренд, ну, потому что мы на них подписаны как раз из-за этого, из-за их навыка, они создают курсы и продают курсы по личному бренду, создавая нам потребность, и одно из их... продающих поинтов, да, продающих идей в том, что еще, даже если вы не хотите быть блогером, например, это не ваша мечта, это поможет нам сделать бизнес, то есть это они делают просто для подкрепления своих продаж. И это круто, я не вижу в этом ничего плохого, если ты честно себе признаешься и говоришь, окей, я хочу славы, это норм, то есть это считается, что это как будто бы не очень в обществе, да, но на самом деле это абсолютно нормальная потребность. А второй пункт это в том, что когда-то личный блог действительно очень крутая реализация себя. То есть это правда позволяет максимально самовыражаться, реализоваться, да, показывать разные свои грани миру, не обязательно бизнес-грань, потому что это только одна из граней. И люди, которые, может быть, не отдают себе где-то отчет, что их главная потребность — это одобрение, например, потому что в блоге ты получаешь очень много одобрения, признания, когда ты выложил какую-то идею, все такие, ну, блин, ну ты классная, боже, ну мне так нравится, как ты вот это вот, не знаю, сняла, сказала, сделала. Это очень много одобрения, признания, это абсолютно нормальные потребности, и бизнес это так не закрывает. То есть бизнес закрывает потребность реализации, бизнес закрывает денежные потребности, и главная цель бизнеса вообще деньги зарабатывать, но это то, что отделяет успешный бизнес от креативных, я бы так сказала, как какой-то части, да?
Прошлым летом на моем интенсиве по запуску подкаста было 4 ученицы, и все 4 в итоге выпустили свои подкасты. Одна из них — Аня Михайлец, пиар-специалист в области моды, стилист и продюсер с 10-летним опытом. За это время Аня обросла таким количеством интересных знакомств и историй из мира моды, что они сами требовали быть рассказанными. Теперь у Ани есть свой подкаст «Бренд говорит», где она встречается с журналистами, блогерами, маркетологами и пиарщиками, чтобы обсудить последние тренды, стратегии и немного посплетничать. На обложке подкаста красуется силуэт жемчужины, потому что за их неповторимый профессиональный путь героев Аня называет жемчужинами индустрии. Во втором выпуске, например, Аня говорит секс-редактором моды сайтов Эль и Космо Алиной Шкапурой о том, как найти темы и нащупать свой голос, чтобы вести телеграм-канал о моде. Ссылка на подкаст Ани в описании выпуска. Я доработала летний интенсив до развернутого трехмесячного курса и открываю новый майский набор. По опыту за 3 месяца можно глубоко вникнуть в тонкости концептуальной, продуктовой и бизнес-составляющей подкаста, подготовить первые записи и даже опубликовать их на платформах. Я дополнила курс практическими заданиями, квизами, полезными материалами для самостоятельной работы. И помимо меня, спикерами курса будут другие подкаст-профессионалы, редакторы, маркетологи и даже психологи. За время этого курса мы вместе пройдем путь от мысли, как здорово было бы поговорить с тем предпринимателем, до публикации выпуска на платформах. Подтверждение тому – подкасты моих учениц, о которых вы уже знаете. Если вы давно думаете о запуске своего подкаста или хотите разобраться, как использовать этот формат в качестве маркетингового инструмента, присоединяйтесь к новому потоку. Предзапись по ссылке в описании этого выпуска.
У меня просто было немножко по-другому. Я изначально хотела испытать себя, могу ли я быть предпринимателем, потому что для меня это был там такой большой вопрос, потому что я точно могу быть успешным там, директором по маркетингу, успешным управленцем, но могу ли я быть предпринимателем, я не знала. Вот. И через какое-то количество времени, когда я поняла, что точно я достаточно успешна как предприниматель, на моем пока объеме, я не знаю, как на мировом, да, это следующий челлендж, но на моем объеме точно я себе это доказала, то у меня вот появилась как раз потребность в признании, которую я в том числе закрываю через блог, и потребность в влиянии на мир, потому что, ну, влиять на кожу, на здоровье — это круто, но мне хочется еще на мышление влиять, на путь людей, вдохновлять их. В общем, это такая большая миссия.
К миссии мы сегодня подойдем. Это, кстати, одна из тех причин, по которой я поняла, что мне точно нужно с тобой поговорить. Расскажи мне, пожалуйста, о том, как ты, в принципе, созрела до того, чтобы пойти в предпринимательство. Потому что бытует все равно мнение, что чем дольше ты работаешь в корпорации, тем больше ты находишься в такой безопасной среде, тем сложнее на самом деле тебе потом с этой, ну так скажем, корпоративной иглы слезть.
Любая большая компания, не обязательно корпорация, она дает людям деньги, она дает людям безопасность, она дает людям социализацию с коллегами, потому что когда ты из этого уходишь, социализация тоже в каком-то, в какой-то мере, да, уходит. И она дает статус, да. Потому что тебе не нужно объяснять никому, что ты делаешь, если там, не знаю, ты запускаешь приложение в Сбербанке. Вообще никаких вопросов к тебе нет. У меня тут, знаешь, немножечко другая история. Я никогда не работала в корпорациях. То есть я точно знала, что корпорация не для меня, потому что у меня вот есть вот эта ценность свободы, и я вот не могу такой системе подчиняться и в какой-то мере, да, быть ее винтиком, потому что когда ты работаешь в компании из 10 тысяч человек, и ты не всегда не можешь сразу стать топ-менеджером там в этих 10 или 100 тысячах человек, это невозможно. А у меня как-то не шел этот трек развития, как-то я пыталась, но что-то мешало, и я, слава богу, для себя сейчас туда не напирала. Я всегда работала в стартапах, то есть и в малом даже бизнесе. Я никогда не работала в компании, где работало больше, чем 60 человек. Это были всегда какие-то штуки, где я знала, что я очень сильно влияю на результат. То есть для меня это критично важная вещь, как я потом выяснила, потому что изначально это было интуитивно. 10 лет, получается, я работала в найме, я за найм, я считаю, что это круто, потому что слово это как-то сейчас искажено несколько. Я изначально, когда пришла в свой первый стартап, почему-то, я сказала, что я хочу свой бизнес. Я не знаю, насколько это было осознанное желание на тот момент, но оно было таким. И получается, что когда я вот сначала занимала пост директоров по маркетингу, потом я начала управлять всем бизнесом, и практически в каждой компании я и команда, да, мы делали такой результат, что бизнес рос, то есть каждый из проектов был успешен, и когда я уже стала управлять полностью проектом, я смогла себе это присвоить. То есть я смогла себе это присвоить, что все-таки есть здесь какая-то штука во мне, что не только эта команда, это не только удачная бизнес-ниша, это не только фаундер проекта, но есть еще вот мой личный вклад, который вот так влияет на бизнес. Я начала понимать, да, что ну сейчас или никогда, что пора уже попробовать, потому что мне там 31, наверное, год был, когда я решилась, вот уже такой большой опыт, и уже хочется следующей какой-то ступени, когда, ну типа я номер один. То есть, когда ты работаешь под кем-то, есть фаундер проекта, даже если ты отвечаешь за весь проект, то ты номер два, и ты не несешь финальной ответственности. То есть, ты не несешь этих рисков, ну и бенефитов не получаешь. Вот, а когда ты... я созрела, и я понимала, что для меня главной проблемой будет не то, что я не смогу принять решение, или не отсутствие опыта, для меня главной проблемой была моя психологическая устойчивость. То есть потому что, что отличает максимально сильно предпринимателя от непредпринимателя, это вот как раз эта психологическая устойчивость, что ты это выдерживаешь. Потому что возникают абсолютно разные ситуации, и никто, кроме тебя, не несет ответственность и не принимает финальные решения. То есть ты главный с плюсами и с большими минусами этого. Вот. И я начала ходить к психотерапевту с таким... Я пришла, выдала ей задание,
я говорю... что я хочу стать предпринимателем?
Да.
Серьезно?
Так и было. Абсолютно. Я пришла к психотерапевту, она говорит, зачем ты там ко мне пришла? Я говорю, я хочу начать бизнес, и я знаю, что моя конкретная проблема, потому что я до этого уже много занималась там каким-то самопознанием, да, до, ну, вот этого прихода, что главная моя проблема, что психологически могу не выдержать. То есть во всем остальном, в своих хардах, да, я была гораздо более уверена. Мы с ней работали 2 года над моей самооценкой, и вот через, получается, год где-то я сказала, что я ухожу. Ну, то есть я сказала в компании, в которой я работала, что я еще 1.5 года дорабатываю и ухожу, и я хотела взять себе год перерыва, этот год потестировать разные гипотезы и посмотреть, получится у меня или нет. Ну, если бы не получилось, я бы пошла обратно в какую-то компанию без каких-либо проблем. Мое было заблуждение, я думала, что каким-то людям не страшно. Я правда так искренне считала. Сейчас я точно знаю, что страшно всем. Просто кто-то идет в этот страх, да. Кто-то не идет. Все, в этом разница. Знаешь, я когда к ней пришла, я говорила, наверное, у меня, наверное, это мой результат. Или, наверное, это наш результат. А мне кажется, у меня вот могло получиться бы, например. То есть даже на уровне речевых конструкций те фразы, которые я использовала, они были очень неуверенные, что я не могла себе присвоить то, что я сделала. И я все время говорила, наверное, или я говорила что-нибудь, знаешь, такое, люди говорят обо мне, ну или там мой руководитель обо мне говорит. То есть я опиралась на какую-то либо внешнюю оценку, либо, ну... Знаешь, тут есть такая установка, мне сейчас в интервью написала, девушка такая уверена в себе, она так много якает, вот на последнем, которое я давала, там прям комментарий был, а я подумала, что, да, чувак, ты просто не знаешь, сколько я над этим работала.
Это лучший комплимент, что ты мог сделать.
Да. То есть, ясно, сначала мне было неприятно, но потом я поняла, что вообще-то то, что я много раз могу говорить слово «я», и вот я перестать считать, да, последние буквы алфавита, как там нас учили, да, ну, по крайней мере, меня где-то, то это на самом деле большая заслуга моей внутренней работы. И получается, что постепенно мы работали как раз с психотерапевтом над укреплением вот этой уверенности в себе, что бы то ни было, я разберусь. Вот что бы ни произошло вообще в мире, в бизнесе, в отношениях, да, то есть там дальше мы заходили в разные-разные травмы, я не знаю, школьные, естественно, мам-папа, ну, понятно, никто мимо этого не проходит, чтобы понять, что мне там мешает и дорастить, да, какую-то вот эту вот самооценку, что я классная или там, что я красивая, то есть там разные есть аспекты этого, что я вот сейчас спокойно говорю, что я красивая, я никогда в жизни так не могла сказать, то есть это вообще no-go, то есть я всегда могла сказать, что я умная, тут вообще у меня никогда не было вопросов к этому, а какие-то другие аспекты, да, там, этого я... Вы о чем? Вот, и мы работали над укреплением вот этого отношения я и мир, и что я сейчас справляюсь, я уже делаю крутые результаты, я могу об этом говорить, я могу это утверждать, что раньше это было не так. Я разрешила себе как-то больше ошибаться, и вот этот вот бизнес, у меня плюс было, знаешь, очень много установок, что бизнес обязательно будет тяжело, что бизнесу обязательно у меня будет много попыток, что у меня будет не получаться. И с этими установками мы тоже работали с психотерапевтом. Ну и как результат, на самом деле, я сделала свой первый шаг, сказав, что я ухожу, и потом ко мне пришла возможность. То есть мне даже не пришлось тестировать свои многочисленные гипотезы.
Ну и получилось-то в итоге, что твой первый бизнес, он и стал бизнесом?
Да, получилось, что
у
нас первый
получилось.
Бизнес... Да, получилось с первого раза. Я была готова к тому, что у меня будет 4 гипотезы, каждые по 3 месяца я буду тестировать, ну, то есть это был изначальный план, когда я уйду, вот, а в итоге получилось с первого раза. Но получилось с первого раза благодаря тому, как раз, на самом деле, опыту, который я получила во всех компаниях до этого, в которых я работала ничуть не меньше, чем в своем бизнесе, именно там по времени или по усилиям, да, я действительно точно так же вкладывалась в любую компанию, в которой я работала, как и в нашу текущую. Вот, и благодаря моему опыту, который я наработала, благодаря опыту моей партнера, в своей сфере она работала как раз в закупках, и у нее, ну, был опыт с товаром, что с ним делать, как его привозить, да, я до сих пор этого не знаю. Вот, как раз на основании того, что у меня и у нее был многолетний опыт в найме, крутой, с достижениями, да, большими достаточно для, ну, тех наших позиций, нашему доверию, ну, и еще я верю, что все равно есть фактор удачи, нам еще и повезло, помимо того, что мы молодцы, но все равно есть еще некий зеленый свет, то есть могла бы быть такая же ситуация, такой же, такие же навыки, но что-то могло пойти не так, а нам все равно как-то мы видели, что помогает еще что-то, кроме там наших знаний. Вот.
Я думаю, ты еще сказала очень важную вещь, на которой мне хочется остановиться и обратить внимание наших слушателей, ты дала себе право ошибаться. Этого mm-hmm. вообще нет в нашей культуре. У нас в тетрадках пишут красным цветом, все твои ошибки подчеркивают, почему ты получила четверку, а не пятерку. И действительно мы боимся. На моем опыте могу сказать, что расставаться с тем, что не получилось с первого раза, больно и сложно. Кажется, что это вот прям твоя личная ошибка, ты не можешь сразу отделить это от того, что есть еще другие люди, которые влияют на результат, есть какие-то общие факторы рынка, тебе сложно просто сказать, отрицательный результат — это тоже результат, это неплохой результат, мы с ним можем работать дальше.
Я полностью согласна со всем, что ты говоришь, но в реальности у меня было вообще не так. Ну, то есть я дала себе это право, а потом у себя регулярно, знаешь, его отбирала. И вот эта штука, она мне очень тяжело давалась. Сейчас, конечно же, гораздо легче, но все равно это каждый раз такой выход в осознанность. И себе еще такое напоминание, да, что, Лена, стоп, мы просто сейчас хотим попробовать. Нам не обязательно быть самой лучшей, а я отличница. Ну, то есть мне это очень тяжело дается. До сих пор тоже, да, опять. Вот, очень тяжело до сих пор дается, но с каждым годом, да, потому что это реально счет на годы, это не появляется там через месяц, и это мой большой тоже месседж и для команды, чтобы они тестировали, и в блоге я тоже об этом говорю, у меня даже есть эфир про ошибки на ютубе, потому что я считаю, что это максимально важно себе дать это право, напоминать каждый день это право. Еще моя партнер, да, Юля, у нее гораздо, мне кажется, по моему ощущению, может быть, она что-то другое про себя скажет, но по моему ощущению, у нее выше толерантность к ошибкам, и она еще помогала меня расслабить тем, что да ладно, пофиг, ну просто попробуем, ну, как бы сейчас-то я так говорю, в крайнем случае не получится. А она мне говорила все время, поскольку я перфекционист изначальный, давай сделаем на троечку. Она говорит, давай просто сделаем на троечку. Хотя она тоже отличница, я не знаю, откуда это у нее. Вот, но она мне говорила, давай сделаем на троечку, я такая... ну ладно, давай на тройку, хорошо. Выдыхаю, говорила вот такие вещи. Я себе ставлю всегда достаточно высокую планку, не гипервысокую, то есть, которую вообще могла бы, но все равно достаточно высокую. И вот первые две цели, да, ну, слушай, я могу сказать, эти цифры, они давно пройдены. У нас они были первый... 3 месяца я хотела, чтобы у меня был 1 000 000 регулярного оборота в месяц. Ну, то есть 1 000 000... Да, через 3 месяца, чтобы был 1 000 000 регулярный. И второй, второй, получается, еще 3 месяца 1.5. То есть я хотела, чтобы сначала был 1 000 000, и потом было 1.5. Вот регулярно, типа, чтобы мы не с одного какого-то ивента это получали, а с каких-то системных источников, ну, каналов продвижения. Вот, и... Как я их поставила, это хороший вопрос, это было, наверное, смесь интуиции и опыта, то есть поскольку до этого я работала в маркетинге, это моя стихия, я понимаю, как работает трафик, я примерно могу представить, какой бюджет, да, у меня там есть, как я его трачу, как я тестирую гипотезы, для меня эта сумма не была очень страшной, сразу скажу, потому что я работала до этого как раз-таки в моем любимом найме, ну, я люблю найм, я считаю, я очень благодарна, я считаю, что найм супер, вот. Я работала там с большими бюджетами, с большими оборотами, и для меня это было, ну, понятно, что это мало достаточно для старта, и я верила в себя, да, что я с точки зрения продаж смогу этот результат дать.
Если вам предложат место в космическом корабле, не спрашивайте, что это будет за место, просто садитесь в корабль. Так говорит Шерил Сэндберг, американская предпринимательница и первая женщина в составе совета директоров компании Facebook. До вступления в эту должность Шерил работала во Всемирном банке и подрабатывала преподавателем аэробики в Гарварде. Была советником по экономическим вопросам президента Билла Клинтона, а в 2001 году она стала генеральным менеджером отдела рекламы и глобального онлайн-рынка в молодой, но быстро растущей компании Google. В 2008 году она по личному приглашению Марка Цукерберга заняла пост операционного директора Facebook. Занялась выводом компании на новые рынки и сыграла ключевую роль в принятии поворотных для нее решений. Она защищала Facebook во время многочисленных скандалов, принимала участие в запуске мобильного приложения, разработке мобильной рекламы и покупке Instagram, которая случилась за 1 миллиард долларов в 2012 году. Параллельно с карьерными достижениями в технологической сфере первая леди Фейсбука занималась общественной деятельностью, в частности, вопросами равенства полов и поддержки женщин в бизнесе. Ее выступление на TED, которое называется «Почему у нас слишком мало женщин-лидеров», посмотрело 12 миллионов человек. Это, для сравнения, примерно равно населению Греции. В 2013 году она выпустила книгу «Не бойся действовать. Женщина, работа и воля к лидерству», в которой развенчивает все базовые стереотипы о женщинах в работе и бизнесе. В одном из интервью она рассказала, что после прочтения этой книги генеральный директор Cisco Чак Робинс во время публичного выступления признал, что долгое время он сам и его коллеги-мужчины называли напористых женщин, отстаивающих свою позицию или права в команде, слишком агрессивными. Но теперь он приносит им извинения и обещает, что это никогда не повторится. В 2022 году она покинула пост операционного директора Facebook, оставшись в совете директоров, чтобы полностью сосредоточиться на деятельности своего фонда Sheryl Sandberg and Dave Goldberg Family Foundation, который занимается вопросами равенства и поддержки женщин по всему миру. Освоить классную профессию в технологической сфере без необходимости писать код можно на образовательных курсах Яндекс.Практикума. Например, на курсе «Менеджер проектов», который будет интересен и тем, у кого совсем нет менеджерского опыта, и тем, кто имеет уже его, но хочет попробовать себя в IT. Вы научитесь создавать новые цифровые продукты, продвигать их на рынке, управлять разработкой сайтов и мобильных приложений, организовывать работу команды и считать бюджеты. Учеба полностью проходит онлайн и содержит много практических заданий, не только по управлению проектами, но и, например, по ведению переговоров и решению конфликтов. Ведь курс разработан менеджерами из Яндекса и других ведущих IT-компаний по требованиям рынка. Уже через месяц учебы вы начнете выполнять настоящие менеджерские задачи, а сразу после его окончания сможете начать работать в позиции джуниор-менеджера. Тем более Яндекс помогает с трудоустройством. Больше 10 тысяч выпускников практикума уже нашли новую работу, причем 90% из них трудоустроились в первые полгода. Если есть сомнения, подходит ли вам профессия менеджера проектов, пройдите этот бесплатный тест. Его составили эксперты практикума и методисты МГУ. Он займет около 30 минут и поможет проанализировать ваш опыт и интересы, а в конце предложит несколько востребованных направлений в IT на выбор. Есть ли сейчас что-то, чтобы ты сделала по-другому?
Есть вещи, которые я бы точно сделала по-другому, но я не уверена, что их возможно было тогда сделать по-другому. Точнее, я уверена, что, наверное,
конечно,
невозможно.
Но, да, поделись, что это?
Мне настолько хотелось, чтобы у меня и у нас получилось, что я тратила свое время на те вещи, ну, которые были бессмысленны. Пример тебе приведу. Мы поехали, вот у нас был первый ивент, где мы как раз продали на этот самый миллион, а для меня это было эмоционально, что можно, что офигеть, можно продать на миллион с одной сторис, это был шок. Это был эмоциональный шок, потому что я до этого в проект не верила. После этого у меня появилась вера, что это возможно. Вот, но рационально я понимала, что, ну, такой ивент, он один, да, я не могу найти 10 ивентов в месяц, таких регулярно, чтобы сделать 10 миллионов, тут нужно по-другому продавать. Вот, и мы провели этот ивент, я получила заряд веры, после этого мы с мужем уехали в Аргентину на 2 месяца, путешествовали, мы оба не работали, ну, У меня был план не работать после ухода из найма, но он провалился. Вот, но мы планировали не работать, но после этого миллиона и там 5000 подписчиков к нам пришло в Инстаграм, не работать не получилось. И что я делала? Мы, знаешь, были на ледниках в Аргентине, мы были на водопадах Игуасу, как бы надо было бы наслаждаться вот этим периодом без работы, но моя фотопленка полна фотографий банок, то есть не моих фотографий на водопадах, а это миллион, знаешь, банок на водопадах, и мой муж до сих пор, когда я что-то фоткаю, у него прям тремор вот такой, типа, потому что я его еще просила что-нибудь снимать с руками, и это просто кладбище фотографий, это десятки часов, которые я, например, просто фотографировала банки, потому что мне хотелось хоть что-то сделать, что приблизит меня к моей желаемой точке, а это было бессмысленно. Потому что, ну, мы использовали 5, ну, то есть, может быть, 5 из этих тысяч, там реально 1000 фотографий. Мы использовали в ленте 5, и это было абсолютно бессмысленно, и вот таких действий, будь то фотографирование, будь то обновление статистики, будь то, я не знаю, на обновление статистики я постоянно этим грешу, вот этот холодильник залезть, вдруг кто-то еще купит, да.
А сейчас? А сейчас блоги бизнес, делаешь бизнес, так?
Слушай, в бизнесе нет, в своем блоге, да, в личном блоге, да, вот. То есть пока... Да, делаю. Я бы раньше наняла людей. Я бы еще, я достаточно рано наняла людей, но я бы наняла больше людей раньше. Раньше наняла бы людей в поддержку, не принимала бы там сама, и с партнером бы постаралась как-то помочь не принимать заказы еще раньше. А я бы раньше, еще раньше бы какие-то вещи делегировала.
А не сделала это тогда, потому что было страшно?
Да, было страшно, что денег нет, а люди есть.
Ну, то есть, вот, когда... И как эту дилемму-то решать? Вот сейчас нас могут слушать те, кто начинает делать свои проекты. Там, я тоже на самом деле сейчас прям стою перед вопросом на таком распутье. Я вижу, что мне нужен SMM-менеджер подкаста.
Да.
И я понимаю, что все, вот 100% меня это не прет делать. Я не люблю долгое время проводить в запрещенной сети. При этом я вижу, что аккаунт классно растет сам, и я осознаю, что если туда направить внимание, если у него появится хозяин, ну, как бы там вообще могут быть совершенно другие результаты. При этом, ну, как бы я беру вот на себя, да, эту ответственность и понимаю, что это классная зона и точка для роста. Но вот не все могут, кстати, мне кажется, это вообще заметить и увидеть. Как раз-таки потому, что зарыты в операционку и сами сидят, это делают. Вот как из нее выходить и замечать, и опять же решаться на такие смелые где-то шаги, где ты идешь ва-банк, где ты сам себя...
Наверное, как замечать, тут три, как минимум, вот сейчас в голову приходят способа. Первый способ — это попросить какого-то человека, у которого есть опыт в менеджменте, оценить, да, твои роли, на какие роли ты выполняешь твою работу, чтобы кто-то тебе помог, потому что когда мы эмоционально не задействованы внутри процесса, гораздо легче действительно принять правильное решение. И этим в том числе отмечается топ-менеджер предпринимателя, ему правда, я была в этой шкуре, гораздо легче принять более взвешенное решение на данных каких-то, которые есть. Вот, потому что ты эмоционально не так вовлечен все равно. Вот, это первое, наверное, помощи попросить. Второе, и услышать, да. Второе, это если там, ты не умеешь просить помощи, например, или не у кого, или там времени нет, не знаю, то это, наверное, выписать те действия, которые ты делаешь, найти повторяющиеся, понять, что твоя работа как предпринимателя, это генерит деньги на самом деле, ну, то есть растить какую-то метрику, которая в будущем будет преобразовываться в деньги, иначе зачем? Ну, то есть тогда это не бизнес, а самовыражение, и, может быть, и не надо, вот. Выписать эти повторяющие действия и максимально первый вариант делегировать рутину, вот эти повторяющиеся действия, потому что ну, рутина еще дешевле стоит. То есть найти человека, который будет делать рутину, гораздо проще, да, и гораздо ниже цена часа этого человека, чем какое-то другое. Следующий пункт, да, это выписать рутину. Другой, дополняющий этот пункт, понять, а что ты не делаешь, что бы ты хотела. И тут могут быть некоторые действия, да, или что ты не делаешь или делаешь несистемно, что действительно приносит рост твоему бизнесу. Это может быть какая-то метрика, например, прослушивание, да, к примеру, если говорить про подкаст, или там подписчики, если говорить про какой-то бизнес в Инстаграме, да, например. И вот ты, допустим, умеешь делать коллаборации с кем-то, и ты могла бы сделать их x2, то есть у тебя есть все ресурсы, силы, тебя это вдохновляет, а это бы приносило новый трафик, да, там, рекламодатель, еще что угодно, у меня аж энергия поднимается на этом моменте, да, но ты там, потому что, не знаю, высылаешь инструкции, к примеру, да, типа, там, не какой-нибудь ассистент это делает, ты там, типа, просто теряешь энергию на этих инструкциях, ну, неважно, что там, может быть, все что угодно, да, и не делаешь вот этих целовидливых действий, ты не влияешь на ту метрику, благодаря которой твой бизнес будет расти. И тогда, когда ты понимаешь, что ты от рутины, с одной стороны, освобождаешься, эту рутину ты не любишь, и она гораздо дешевле стоимость ее делегирования, нежели чем вот тот потенциал, да, который ты бы могла делать, и перестать, еще тут очень важная для меня, например, штука, это про то, на что я трачу свое время. То есть я очень сильно верю в свой потенциал, что я могу, ну, я хочу попробовать построить большую там компанию или большой блог, то есть что-то действительно для меня большое. Вот, а потому что я сейчас там свой бизнес не считаю большим. То есть общество какое-то даже считает его большим, у меня внутри такого вообще ощущения нет. Да, типа, мы только начали, вы что, ребята? Ну, то есть это пока вот, ну, копейки. Как бы. Ну, это мое внутреннее ощущение. А это, оно не всегда может коррелировать с реальностью. У Билла Гейтса тоже может быть такое ощущение. Я не знаю, хотела бы узнать, но пока не знаю. Вот, вот этот потенциал, то есть мне очень жалко просто всегда, ты знаешь, свое время тратить на низкооплачиваемую работу, условно. Ну, то есть, и даже не обязательно работу на потенциальные вещи, которые... У них нет никакого шанса даже привести меня к большому результату. Вот так. Когда ты выписываешь вот эти вещи, которые тебя вдохновляют, и которые обычно, часто так бывают, по крайней мере, если ты делаешь бизнес, влияют на результат, то ты видишь, да, что, ну, разный заряженный потенциал в этих занятиях. А дальше ты, когда выписал, допустим, рутину, которую ты можешь делегировать, ну, если ты начинаешь предприниматель, чаще всего там рутина, это не новые проекты, это когда уже бизнес побольше, вот я сейчас могу уже о новых проектах думать и нанимать людей, там, не знаю, на оптовое направление, например. У меня там никого нет, а я знаю, что там потенциально очень большой рынок, но пока я туда не инвестировала. Но вернемся. И ты просто примерно оцениваешь, сколько это времени, потому что ты это знаешь, ты же это делала руками. Умножаешь на 2, потому что обычно предприниматель делает это быстрее, чем наемный сотрудник, умножаешь время на 2.
Кстати, вот это, кстати, хорошая штука, потому что почему-то, когда к тебе кто-то выходит, ты ожидаешь, что он сейчас будет делать все так же быстро, как и ты.
Нет, кто-то, может быть, думаешь, правда, можно найти смысле? Такого человека, кто даже быстрее будет делать, но в среднем это не так. И ты оцениваешь деньги, ну, то есть ты хотя бы смотришь на рынок, и когда ты смотришь на рынок и узнаешь деньги, иногда тебе перестает казаться, что это так дорого. То есть ты думал, я не знаю, что это будет 70 тысяч рублей, а это 30, потому что там это половина занятости или там четверть занятости человека, и вообще это может быть делать человек, не знаю, из другой страны или из другого региона, где, допустим, оплата труда ниже, просто потому что стоимость жизни, да, ниже. И ты такой, о, ну окей, 20 тысяч, да, у меня не есть, ты понимаешь, да? Дальше, если у тебя их даже, допустим, нет регулярно, чтобы ты там могла постоянно платить зарплату, ты думаешь, окей, я же буду делать действия с более заряженным положительным потенциалом, ну, на деньги, да, заряженным в проекте, и ты говоришь, я попробую на 3 месяца, ну, то есть 3 месяца, полгода, там, каждый сколько может, да, у меня это обычно 3 месяца, потому что это какой-то достаточно и быстрый срок, и при этом ты за него много можешь что делать, я вот как-то так всегда планируюсь, ну, сама с собой. И ты умножаешь 20 тысяч на 3 месяца, так, 60 тысяч рублей у меня на счету, не знаю, 360, например, ну, неважно, там, любая, миллионы там какие-то, у кого всех по-разному. Вот, и ты говоришь, окей, я готова рискнуть 60 тысячами рублей, мне не жалко их потерять, и ты потенциально в этот момент сама с собой соглашаешься, что просто это стоимость твоего эксперимента, ты их уже отдала, и даже если эксперимент провалился, да круто, ты зато сделала этот эксперимент. А возможно, когда ты освободишь это время, ты заработаешь там не 360, ну не 60, а там 600, да, за это время.
Да, да.
Я такой, окей, работает. А если ты даже не, допустим, эксперимент провалился, то какой у нас страх? У нас страх, что нам все равно придется платить этому человеку. Ну, это такой логичный, по крайней мере, страх. Ты просто можешь изначально, да, это то, что я все время там делаю в своих проектах, я договариваюсь на проект, я договариваюсь на проектную занятость. То есть я говорю человеку изначально, что, чувак, мы с тобой договариваемся на 3 месяца, ты не знаешь, как пойдет, я не знаю, как пойдет, мы работаем с тобой 3 месяца вместе, а дальше решаем. И ты, ну, не берешь на себя обязательства длиной в годы, ты берешь на себя обязательства длиной в 3 месяца, и сразу расслабляет. Ну, у меня, по крайней мере.
Хочу вернуться к вопросу про личный бренд. У тебя с начала этого года вышло несколько интервью, и, в принципе, в публичном пространстве тебя стало значительно больше. В интервью у Вики Молдавской ты подробно рассказала о своем пути и том, как появился и сейчас работает SkinProbiotic. Отдельная mm-hmm. классная часть, и спасибо за нее, про подходы к инфлюенс-маркетингу. Мне кажется, это всем нужно обязательно послушать. У Паши Гительмана недавно ты как раз делилась изменениями, которые у тебя произошли после его тренинга, и подходами к работе с командой. Что ты чувствуешь сейчас, когда о тебе в публичном пространстве стало больше информации, больше стали о тебе говорить и громче? Как тебе в этом месте?
Слушай, мне пока в этом сложно. То есть это, с одной стороны, такая желанная цель, потому что у меня была и есть до сих пор эта потребность в признании, что вот я уже считаю, что я молодец, и теперь люди должны узнать, что я молодец, да? Она у меня была и есть, и... Не знаю, когда-нибудь иссякнет мне или нет, потому что я чувствую, что я хочу и там на 5000 человек выступать вживую причем. То есть меня эта цель очень зажигает, мне кажется, что я могу. Вот. Но есть радость, есть предвкушение перед каждым интервью, особенно когда это первое интервью, плюс у меня так случилось, что, видимо, из-за того потенциала, да, бизнеса или какого-то там личного развития, которое я накопила, вышло сразу таких два достаточно больших для меня интервью. То есть для меня это как будто меня, ну вот условно, из нашего детства на Первый канал позвали. Это, я так это ощущаю, да? Вот, и это было очень страшно. То есть это очень страшный шаг пойти вот в эту публичность и получить и восторги, и ненависть в какой-то мере, да? То есть и негативные комментарии под каждым из интервью есть. И с восторгами это гораздо приятнее, понятно, ты очень рад им, тебе очень приятно. Вот, есть страх по поводу того, а не слишком ли много я рассказываю, да, этот страх все равно есть, потому что есть какие-то вещи там про бизнес, которые, например, не факт, что нужно рассказывать, да, например, ну, вот поделилась я подходом к инфлюенсу, да, а, к примеру, а правильно это или нет, ну, я не знаю. Ты как-то знаешь, когда более уязвимо себя, что ли, чувствуешь в этом, то есть когда ты совсем, это с одной стороны мой подход к жизни, я на самом деле такая, у меня достаточно большое доверие к миру, и я в целом, ну, как бы так живу, но вот в публичном поле, я думаю, из-за вот как раз постсоветских, да, историй, это ощущается более уязвимо, что, ну, когда я приду на интервью к Юрию Дудю, ты знаешь, лет через, не знаю, 5, например, ну, я не знаю, это
он тебя спросит, сколько ты зарабатываешь?
Он меня спросит, Елена, а в интервью 24-го года вы говорили, а у меня уже взгляды да. 5 раз поменялись, да, например, ну, то есть, как бы, вот, что, потому что, ну, у меня изменяющийся, ну, взгляд на вещи, он изменяется, я считаю, что это нормально, но, в общем, какие-то есть вот страх уязвимости, ну, и еще есть страх вот этого хейта, да, потому что я начала читать книжки про хейт еще до того, как у меня появился... Блог не личный, ну, то есть блог, где были не все мои знакомые. То есть это какой-то мой страх осуждения, идущий там из моей предыдущей жизни, да, и моего опыта. Вот, и он сейчас максимально реализуется. Ну, то есть я сейчас вот максимально проживаю вот этот страх осуждения, потому что интервью у Вики, интервью у Паши, и там позитивных комментариев, несомненно, больше, гораздо больше. Но на негативные, в силу эволюции, да, и нашей особенности мозга, который больше замечает опасность, чтобы мы выжили, а негативный комментарий — это опасность, он просто циклится на них больше. Или, знаешь, у меня еще рилз залетел на 200 тысяч подписчиков, и вот я попала в группу разозленных, на мой взгляд, я их так назвала, мужчин. То есть там у меня просто появились мужские хейтеры, а женских не так много, но там куча мужиков написала мне, ну, базовое что-то. Я никто. Ну, так, если совсем все
сложить. Уже дело их мужское эго, судя по всему.
Да-да, слушай, просто рилс куда-то вышел, ну, вот, не на ту аудиторию, ну, или на ту, может быть, наоборот, они помогали, да, крутиться этому рилсу. И вот этот страх хейта, страх неодобрения, я сейчас его максимально вот прям вот всем сердцем проживаю, я бы сказала, даже погружаюсь в него, ложусь. Вот, потому что, ну, у меня есть осознанное понимание, что без хейтеров нет и... меня не узнают те люди, конечно, которым бы я хотела, чтобы меня узнали, потому что у всех публичных личностей, а кого не наберешь, да, там в Ютубе, у тебя будет слово разоблачение перед этим. Это потому, что за счет этого очень выгодно продвигаться. Когда ты делаешь там рилс про Сашу Митрошину, ну, у меня позитивные рилсы, и они лучше заходят, чем средние, а у кого это будут негативные разоблачающие рилсы, и они тоже будут лучше заходить, чем средние, то я вот максимально шагнула в этот страх, и это стрёмно. Ну, то есть, как бы, я не буду тут скрывать, что я просто там наслаждаюсь этим. Нет, есть часть наслаждения, а есть часть такая, капец. Как не читать эти поганые комменты?
сегодня я хочу рекомендовать вам подкаст «Хорошие отношения». В выпусках подруги Радмила Хакова и Саша Колькина говорят о том, как создавать хорошие отношения в разных сферах жизни. А еще затрагивают тему, которая волнует меня лично, и я думаю, многих из вас тоже. Например, как заботиться о себе, как строить хорошие рабочие отношения или справляться с выгоранием. У подкаста есть свой телеграм-канал. В нем можно выбрать тему следующих эпизодов или поделиться своей историей в комментариях. Ссылку на канал и подкаст я оставлю в описании к этому эпизоду. Приятного прослушивания!
Ты говоришь, что начала читать книги про то, как справляться с хейтом до того, как с ним как бы столкнулась. К психологу ты тоже пришла с запросом стать предпринимателем. Ты как бы, в принципе, классно подходишь к тому, что заранее готовишь свою психику к тому, что может случиться. И мне кажется, это очень круто, потому что у людей, когда наступает какая-то быстрая слава, быстрый успех, они реально не понимают, что с этим делать.
Тут нужно сразу сказать, что есть люди с более толстой кожей, есть люди с более тонкой кожей, так или иначе.
Да.
И с более устойчивой психикой, и с менее устойчивой психикой.
Конечно.
Я абсолютно точно человек с менее устойчивой психикой. То есть у меня нет ни одного, ни грамма сомнения, что я там в 20% человек, людей с минимально устойчивой психикой и минимально толстой кожей. Ну, то есть я могу скрывать и надевать на себя разные маски, да, и достаточно успешно умею это делать, прям классно, если честно, умею. Но что на самом деле, да, я чувствую, ну, знаю только я, никто другой этого не знает, и поэтому мне просто, если честно, приходится, то есть у меня нет другого способа. То есть кто-то может выдержать, может быть, более легко эту нагрузку. Я просто не могу. Мне действительно нужно регулярно... То есть мой способ — это регулярный труд, регулярные занятия. Будь то это там занятия спортом, будь то это занятия с психотерапевтом, будь то любые другие истории. Я сама вот такая очень эмоциональная, то мне нужно себя выравнивать, и я как раз стараюсь себя максимально выравнивать вот всеми этими людьми на самом деле и практиками, которые делаю, чтобы просто с катушек не слететь, потому что... Но у меня и депрессия была медицински диагностированная, типа не просто плохое настроение, и разные другие, ну, истории в жизни, что я просто знаю, что, ну, мне нужно себя укреплять, чтобы выдержать тот масштаб, в который я хочу идти, вот так скажу.
Это круто, это вдохновляет. Вот не зря говорят, что, знаешь, люди, кажущиеся сильными снаружи, на самом деле внутри самые хрупкие, их нужно беречь больше всего.
Спасибо. Очень такие, знаешь, прям в сердце это звали слова.
Можешь ли ты отрефлексировать сейчас и поделиться, что тебе дают, эти интервью и в целом подкасты? Сыграли ли они уже какую-то роль для тебя лично или повлияли на бизнес?
На бизнес нет, и бизнес, поскольку он выстроен без моего личного бренда, то мой личный бренд особо в краткосроке на продажу не влияет. Он скорее будет влиять на бизнес-девелопмент, если какую-то партнерку мы будем ходить, какое-то новое направление, да, там даже встать, может быть, там в какой-то ритейл. То есть, ну, на меня подписались вот после Викиного интервью много людей, от которых я слышала. Ну, то есть это люди, которые имеют какое-то влияние, да, в индустрии, и мы точно стали ближе знакомы, то есть не только я о них знала, а теперь они узнали обо мне и, ну, пришли, да, с интересом ко мне и к моему бизнесу. Ну, то есть к моему бизнесу скорее там через меня, да, через интерес ко мне, а может быть к объемам бизнеса, ну, то есть я тут не знаю. Вот, и, а может быть, к бизнесу без личного бренда, потому что у них бизнес на личном бренде построен, они этого устали, например. Ну, кто-то, не все, конечно, люди. Вот, и я точно вижу рост объема интереса, но я это воспринимаю как такие ступени, да, ну, то есть я точно знаю, что если я захочу, то дальше из этого можно строить систему и идти там в большую публичность. Просто я не могу сказать, что я вот сейчас точно знаю, что я туда пойду. Ну, то есть я пробую, смотрю, как оно мне, как оно работает, плюс даю себе время, ну, вот адаптироваться к этой истории еще все-таки про хейт. Она для меня, ну, опять же, это не огромный объем хейта, как выливается на больших блогеров. Это для меня сейчас большой, ну, как бы, значимый объем, но, да, относительно, да, 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 там, Понятно, что никто меня там не разоблачает, я еще совсем не та величина, да, там, в публичном поле, чтобы что-то такое происходило. Но для меня это все равно чувствительно, потому что до этого у меня был, знаешь, такой теплый ламповый бложек, где, я не знаю, там, ну, порядка, там, может, 10 знакомых было заблокировано, кто мне там какие-то советы давать пытался, или еще что-то такое. Вот, а тут прям пришла какая-то новая незнакомая аудитория, и даже... В интервью она больше приходит в комментах, она не доходит до блога, потому что она выразила свою эмоцию, свои проекции там, на уровне комментов. А вот с Рилса, вот там было интересно, там прям в блог пришли такие ребята, mm-hmm. которые хотели поставить на место. Ну, они хотели меня поставить, на самом деле они хотели себе объяснить, почему они там, где они есть, да, а я вот самозванка, что-то не то там рассказываю или делаю. Вот, и, но интервью точно показали мне, что я могу дать этому миру. Вот, наверное, максимально, знаешь, что я почувствовала, это как раз вот то, что, например, ты, да, обо мне узнала и ко мне пришла, то есть говоришь, блин, спасибо тебе за то, что ты рассказала об инфлюенсе. Я такая, блин, это но, очень кстати... круто, я... Да. я... очень рада, да, вот именно, ну, своими знаниями, своей энергией, своим виженом, да, каким-то отделиться и влиять на мир, потому что мне очень хочется, чтобы как можно больше девушек шли дальше. Это не обязательно бизнес, то есть это вообще, я не считаю, что каждый должен быть предпринимателем. Вообще это вредная профессия, не надо. Вот, но что каждый может, что каждая может что-то большее. К примеру, она пишет картины для друзей, а она может... организовать свою выставку картин, да, или она вяжет носки там для мужа, а может еще и друзьям их показать, например, или она поет в душе, а может спеть на своем дне рождения, или, я не знаю, она работает учителем, а может стать завучем. Мы можем гораздо больше, чем о себе думаем, и что, когда умные, да, образованные, где-то скромные, я не люблю, ну, как бы, я стараюсь быть не скромной, сколько же там мне не говорили, там до сих пор даже родители, вот, чтобы влиять на мир вот этими своими взглядами, своей энергией, своим каким-то стремлением, мечтами, максимально идти в реализацию этих мечт, да, желаний, вот это то, что мне хочется в этот мир нести, чтобы, ну, этот мир был... добрее, чтобы те люди, которые боятся, да, потому что есть очень много людей, которые не боятся. То есть я там разговаривала с большими блогерами, а боялись они хейта. Да они счастливы были. Потому что у них каким-то образом, это на самом деле, у них нет этого страха. А я как раз тот человек, который изначально, у которого очень много страхов. И я знаю очень много крутых, достойных людей, профессионалов своего дела, которые, ну, у них такое там крепкое, не знаю, как это называть, синдром самозванца, все что угодно, да, ощущение собственной неполноценности, ощущение, что очень много нужно изучить, ну, и действительно всегда нужно много изучать, да? Да, у тебя уже достаточно, чтобы влиять на мир как можно больше, чтобы обучать кого-то. И вот это, наверное, является моей такой основной мотивацией, зачем я иду в эту публичность. То есть это не ради денег, это, ну, мне сейчас вообще денежные цели не очень меня мотивируют, честно говоря. То есть, как, знаешь, многие идут в блог, чтобы там зарабатывать, у меня наоборот, я трачу деньги на блог, пока.
Вот после того, как я услышала эту твою миссию, когда мы с тобой созванивались, я прям поняла, что да, вот это вот идеальный пример институтки, той девушки, женщины, которую я себе представляю. Почему это для тебя важно, чтобы девушки проявлялись и, будучи там умными, образованными, красивыми, не боялись о себе заявлять?
Слушай, ну это и собственные травмы. Ну это как бы собственная травма, да, сейчас не заплакать бы, это собственная травма, которую я постоянно лечу. То есть и я добилась достаточно, я добилась больших успехов. Уберем слово «достаточно». Это мое исцеление себя, наверное, в каком-то смысле. То есть мне хочется, мне правда кажется, что этот мир станет лучше, если люди, вот у которых есть эта специфическая травма, потому что они настолько сильно, да, сомневаются в себе, что они максимально, не знаю, учатся, они максимально себя перепроверяют, они максимально, ну, как мне кажется, опять же, качественно делают свою работу и меньше о себе заявляют, а люди, которые там, не знаю, более уверены в себе, в силу разных факторов, воспитания, где-то, может быть, меньшего количества мозгов, простите уж меня. Ну, то есть, правда, как бы...
Я некоторым девушкам, у которых так и есть, правда, искренне очень завидую.
Да, я тоже завидую. То есть, это круто, ты просто, ну, не понимаешь, насколько сложна какая-то определенная область. Ты прочитал там, я не знаю... Ох, 10 даже не книжек, там, эссе, я не знаю, не знаю, курсов в Инстаграме прошла. И считаешь себя уже там очень крутым там специалистом, и можешь громко о себе заявлять и не испытывать там какого-то чувства ответственности. И вот это, короче, эта миссия, она точно из собственной травмы, потому что я долго решаюсь, долго запрягаю, да, вот это вот вся много очень рефлексии, и я сделала уже относительно себя прошла большую дорогу, и мне хочется помогать другим идти эту дорогу, потому что так я лечу себя, и так мне кажется, что я позитивно влияю на мир, наверное, так. И ты знаешь, когда мне приходят вот именно отзывы, какие-то сообщения в блог, что благодаря тому, что я транслирую, люди пошли в какой-то больший масштаб, сделали какое-то решение, я как-то повлияла на их жизнь, ну, я прям чувствую, что я не зря живу. Ну, то есть для меня это как бы, ну, какой-то большой смысл, что я повлияла на чью-то жизнь, для меня это очень круто.
Почему одни действительно вырастают без страхов, а другие, кто по своей природе и генетике способны на многое, часто сомневаются и идут рука об руку с вот этим пресловутым синдромом самозванца, из-за чего ты долго не решалась там открыто о себе заявлять, вести блог, как-то больше проявляться, и тебе важно было, кстати, в этом месте, я разделяю, наверное, твою позицию, да, сначала показать, что ты можешь делами, и вот как раз-таки предъявить это миру и говорить, вот, вот оно, я знаю, что мои дела говорят за меня, не просто я пришла, здравствуйте, я Александра Кретова, любите меня такой, какая я есть.
А было вот бы неплохо,
у меня действительно есть... Вообще-то да, вообще-то так бы и хотелось, но нет, нужно же сказать, я... закончила лучшую бизнес-школу страны, работаю там-то, делаю это.
У меня есть одна знакомая предпринимательница, очень шапочная, мы просто были на одном тренинге вместе, и я ей искренне завидовала, потому что у нее были 100% какие-то свои преодоления, о которых я не знаю, но она пришла и громко сказала, как ее там зовут, что она делает, что она самая, там, я не знаю, умная, еще какая-то там успешная и так далее. И потом сказала такую вещь, мне мама с детства говорила, что я родилась под счастливой звездой. И я просто такая думаю, обалдеть, вот это круто. Ну, то есть, когда ее, да, там, семья, опять же, здесь есть и минусы, то есть тебе может, ну, где-то, наверное, да, слишком много уверенности, ты можешь ее не оправдать, я не знаю, ну, то есть это сложно. Но в ее конкретном кейсе ей мама говорила с детства, представляет, что она родилась под счастливой звездой. Обалдеть.
Да, это круто.
Ну, то есть, и она, вот ее нейронные связи, да, сформировались так, что бы то ни было, она-то родилась под счастливой звездой, и все у нее будет хорошо, и она вот имеет право на все это. А у меня, наверное, немножечко другой бэкграунд. У меня такая... мне кажется, абсолютно типичный для России бэкграунд семьи, там, где мама учитель, да, там, папа муниципальный служащий, и которые максимально в меня вложили все то, что они могли, то есть я им, ну, глубоко благодарна, и сейчас у меня нет ни одного вопроса, если честно, к родителям, я на этом уровне уже психотерапии, когда они кончились, вот, надеюсь, по крайней мере, пока. Но есть какие-то, да, постсоветские установки, там, я не знаю, каких-то инженеров, ученых, учителей, когда... это не про моих родителей, это в целом, мне кажется, про систему как таковую. Когда, там, я не знаю, общество более важно, чем ты, например, да? Когда ты сначала должен доказать, там, я не знаю, даже пословица, там, возьми 7 раз, отмерь, 1 раз отрежь. Там, я последняя буква алфавита, я не знаю, какие-то еще сейчас даже со свиным рылом в калашный ряд, знаешь, ну, короче, вот очень много каких-то таких из, мне кажется, Советского Союза нам доставшихся историй, что ты никто, ну, в каком-то смысле, да, ты незначим сам по себе, значимый, ты должен постоянно улучшаться, да, и задвигать себя там на какое-то заднее место где-то перед обществом, перед какими-то целями, отдавать там всего себя, там, без денег, например, ну, там, классическая учительская история.
Не просто в какой-то момент сказать, остановитесь, мысли, пожалуйста, все, вот здесь вы молчите, я просто иду делать.
Я в разные специальные, знаешь, ходила даже бизнес-клубы, сообщества, и одно из там сообществ, оно было с более образованными людьми изначально, а другое сообщество было с менее образованными людьми изначально, оба предпринимательские, не буду их называть, чтобы там, не дай бог, никого не обидеть. Вот, я специально, ну, естественно, мой нетворк, он меня послал в сообщество с более образованными людьми, а то я нашла случайно. То есть я специально каким-то образом там на меня таргет, по-моему, вылез, я такая, а, пофигу, пойду, а, мне сейчас так нужно. И я оказалась в сообществе предпринимателей, которые, например, там наделали большие обороты на Wildberries уже 3 года назад. То есть когда, ну там, для кого-то это было фу. Мне кажется, сейчас уже ни для кого не фу, но тогда вот есть какие-то там ниши, да, там, ты что, на рынке пошла торговать? Ну, примерно, вот это вот, примерно из того уровня. И когда я познакомилась с этими ребятами, у них вообще нет этого слоя рефлексии. То есть я специально какое-то количество времени с ними провела, и с ними прям максимально близко общалась, чтобы обогатиться их мышлением. И снять, вот знаешь, свои шоры и барьеры, потому что я пришла на этот мастер-майнд с запросом, что я хочу вести блог. Для женщин как раз это вот было какой 21-й, конец 21-го года, и что я хочу помогать женщинам, вдохновлять их там на изменения, на путь, да, показываем. И я говорила, я не могу начать, и они не понимали меня, ну то есть сидела вот кроме меня 10 человек, такие, ну типа начни, типа чё, в чем проблема вообще, типа начни постить, в чем вообще, типа в чем дело. И как бы когда я говорила там с людьми более образованными, такие, ну да, мы тебя понимаем, действительно так сложно, там столько вопросов, а как вот если что, ну. И, наверное, знаешь, для меня это было очень хорошей практикой как раз-таки прикоснуться вот к тому слою людей, к которому я изначально не принадлежала, и у которых гораздо меньше рефлексии, и гораздо больше как раз этого делания, ну, сделал, да, не подумал, ошибся, пофигу, я сделаю еще раз. То есть у них как каким-то образом отсутствуют эти барьеры, кто-то из них там рожден под счастливой звездой, кто-то просто меньше думает, да, и больше делает. И я такими людьми восхищаюсь, они потом часто идут еще на какое-то образование дополнительное, когда они понимают, что у них тоже там есть, да, свои ограничения. Вот, ну и они там никогда не будут топ-менеджерами, к примеру, потому что люди с хорошим образованием, они могут очень легко вырасти в корпорациях, в стартапах, в топ-менеджменте, а те ребята, они не могут, ну то есть они как-то попали там, я не знаю, автомойку сделал условно, вот у меня нет ни одного, ну, из моего круга знакомого владельца автомойки, да, или там магазина запчастей, а их там миллионы по России, мы же это понимаем, да, и вот там много было ребят, например, у которых были автомойки, и мне было безумно интересно с ними общаться. Я специально это делала, чтобы перенять их паттерны мышления.
Как ты в себе это хакнула? Вот что мне делать? Чтобы приходить на, не знаю, выступление Саши Митрошиной не с кислой миной и типа, ну что там еще тут расскажешь, малышка, давай. А действительно с интересом и с вот этой способностью забрать от нее инструменты, которые ты можешь в себе применить. Без скепсиса.
Слушай, ну Саша Митрошина, это еще очень легкий кейс. У нее тоже очень хорошее образование, гораздо проще себя ассоциировать.
Хорошо.
Давай мы пойдем в хард. Я ходила к обучению на Денисуровске. То есть как бы... Вот это, я считаю... Откуда это пошло? У меня было такое поворотное событие в жизни, когда я развелась, и у меня еще бабушка умерла, которая очень... Ну, мы были очень близки. Я у нее жила там некоторое количество лет. И это произошло в один момент, и это, наверное, стало какой-то точкой пересборки. Ну, то есть я тогда первый раз, ты знаешь, прочитала книжку психологическую про отношения, называется «Человек-манипулятор», всем советую, ну, то есть у меня есть такая фраза «70 страниц, изменивших мою жизнь». Это правда. То есть это я ее скачала, причем на торренте, я даже не заплатила, как-то мне... А, мне друг прислал. Мне друг прислал, и это действительно было 70 страниц, которые изменили мою жизнь. Потому что первый раз я поняла, а это был 2014 год, то есть тогда еще не была так распространена и популярна психотерапия, как сейчас. И я поняла, что я ответственна, да, где-то, я резко повзрослела в силу этих событий, и поняла, что я ответственна, да, за все, что происходит в моей жизни. И там я нашла конкретные паттерны отношений, которые у меня были вот в первом браке, в этой книге. И я офигела, что это не мой муж, оказывается, мудак бывший. Ну, конечно, там есть к нему вопросы. Но я-то тоже мудак. Ну, то есть, как бы, тут у меня вот эта история, да, она, наверное, запустила какой-то пласт размышлений. И дальше я, знаешь, про Тиндер как было, я отношусь к любому истории своей жизни как к проекту. То есть я уверена, что все, что угодно в жизни можно изменить, ну, там, не знаю, кроме смерти родителей, они, или mm-hmm. там своей смерти, да, каких-то таких вещей. Вот, все, что угодно можно изменить. Так сказать, я автор своей жизни. Вот, и я просто пошла в Google. Там была статья The Village, по-моему, которая обозревала разные приложения. Я почитала...
Подожди, это было в 2014 году?
Да, это было в 2014 году, да.
Это клево, потому что я помню, тогда Tinder только появился, на самом деле,
да,
в России.
Да, только появился.
И это было интересно, как что-то новое, там, технологии,
да.
попробовать,
да.
посмотреть.
Да.
Тогда еще вот. Вокруг него не было столько флёра и мифов.
Угу. Не было, 100%. Про Tinder угу. не было. То есть это было что-то интересное. И, ну, ты знаешь, вот эта история, что я вообще пойду на сайт знакомств, вот она была стрёмная.
Mm-hmm.
То есть там Tinder mm-hmm. не Tinder, а выставить себя, да, как, ну, в каком-то смысле...
Как товар.
Каталог? Но нет, давай не будем... Я хотела сказать слово «товар», но нет. Поставить себя в каталог. Давай так мы заменим, это уже гораздо приятней. Каталог. Мы встали в каталог. Ну, точно так же, как с блогерингом. Когда, ну, твоя страница — это каталог, да? То есть человек там смотрит рекомендации, может на тебя или на релсы подписаться.
Mm-hmm.
Вот, поставить себя в каталог, вот это было, ну, не очень приятно. Но я просто поняла, что, знаешь, я работала тогда в стартапе очень рационально. Я сходила в клуб, поняла, что не все, ну, уже не мое, там, когда-то в студенчестве я ходила, сейчас я уже не могу. У меня не было огромного количества каких-то друзей и компаний в Москве, где бы я могла там потенциально найти себе пару. И я очень рациональный человек вместе со своей эмоциональностью. И я просто подумала, что, ну, люди тусят там, где знакомятся, там, где проводят много времени. Для меня это была работа, для меня это был интернет. И работа не работала, потому что было мало народу в компании, я посмотрела, поняла, нет, вот, и был, соответственно, большой интернет, а где люди знакомятся в интернете, ну, на сайтах знакомства, я такая, окей, я попробую, вот, и дальше я как с точки зрения маркетинга подходила к этому как к воронке, то есть я понимала, что чем больше я лайкаю, тем больше людей меня видят, тем больше шансов, и дальше я уже mm-hmm. разбиралась, то есть в диалог, когда уже смотрела, кто это, и думала, там, идти, не идти. И я подходила к этому как к воронке, я понимала, что за какое-то количество времени, я не ставила каких-то сроков здесь, там, типа, год, полтора, там, месяц, их не было. Просто если я регулярно буду ходить на свидания, в какой-то момент я кого-то встречу, кто мне понравится. И вот у меня случилось это через год, я сходила на 70 свиданий. То есть это был процесс, это было не 10, не 5, не 2, это было 70 свиданий. Я получала удовольствие, сразу скажу, от походов на свидания. Я, ну, переформатировала, да, там, свой мозг так, что я, правда, шла с радостью. То есть это не было каторгой. И я старалась там не смотреть
сердце.
На каждого мужчину как на потенциального спутника. Я угу. говорила себе внутри, что я встречаюсь с интересным человеком. Просто он мальчик.
Угу.
Ну, то есть, и вот на этой, наверное, ну, какие-то вот мышленческие вещи здесь вместе с подходом как к воронке, как к проекту, они сработали для меня, потому что, ну, не встретив Вову тогда, я бы дальше продолжила ходить на свидания, в целом было в кайф, если честно. Я даже иногда сейчас жалею, что сейчас уже не могу, вот приходится с девчонками знакомиться. Ну, в смысле, я имею в виду по бизнесу, там, дружески. Вот, а про вообще другой взгляд, если честно, я не помню, ну, то есть, наверное, эта книжка стала точкой, когда я стала смотреть в себя, и что-то может быть во мне по-другому. И угу. я смогла смотреть в убеждения, там, смотрела, ну, я смотрю на человека, да, своего круга, у которого есть какое-то количество, я сейчас преодолела достаточно много ограничений своей, внутри своей головы, и когда, я не помню, как мне пришла эта мысль, если честно, но что советы, да, надо спрашивать у того человека, на которого ты хочешь быть, на результат которого ты хочешь быть похожим,
угу.
ну, то да. есть... И можно сколько угодно там, с подругами, с коллегами кого-то осуждать или обсуждать, если это не приближает mm-hmm. к результату, просто мы там, ну, делаем такой, знаешь, типа круг социального спокойствия, что с нами-то все в порядке, вот с ними-то не в порядке. И я помню, как это в блогинге, как это было в бизнесе, я не помню, как я туда попала, почему мне пришла эта мысль, но в блогинге я точно помню, я очень хотела быть блогером, и мне было очень стрёмно это делать. И я случайно на конференции увидела вот Надин Серовский на сцене, я никогда не знала о том, что она существует, хотя у нее было 9 миллионов подписчиков, а я посмотрела, меня физически затошнило, после этой истории я выбежала из зала, но настолько она меня как-то не расположила к себе, потому что ей было 27 лет, у нее было 2 квартиры в Сити, и еще 2 года назад она раздавала газеты. И я просто, ну, для меня это было, и, типа, что ты сделала, эта девочка, как бы, пляшешь перед камерой, ну, что называется, да, вот, ты сиськи свои миру показываешь, вот, или там, ну, что-то такое, подробности личной жизни, вот, но меня так долго триггерила эта история, я такие сильные эмоции испытывала к этому человеку, который вообще меня знать не знает, но ему-то на меня все равно, это же мои эмоции к ней, да, а не ее ко мне, вот, что я начала разбираться с разными специалистами, не только с психотерапевтом, потому что с психотерапевтом мне не получилось разобраться, с этим, то есть там, наоборот, она пыталась как-то залечить мою травму, ну, это был ее взгляд, да, что как-то не дать мне в это пойти, я еще ходила там к своему карьерному консультанту, коучу, короче, с разными людьми я это с разных сторон смотрела, потому что психотерапия это не на все ответ, это нужно просто сделать, правда, перестать копаться в себе, вот, и я поняла, что меня так бесит, что она обладает тем, что хочу я. Ну, я хотела славы, то есть это было не квартиры в Сити и не что-то еще, я хотела стоять на этой сцене и рассказывать, ну, условно, людям про свой путь, там, или про то, как жить, да, например, вот, или как я считаю, правильно должен выглядеть этот мир, вот, и я поняла, что у меня такая сильная зависть, такая сильная, ну, какая-то даже, и, я не знаю, можно ли это назвать ненавистью, ну, неприятие точно можно назвать, к этому человеку, который мне ничего не сделал. И я поняла, что можно сколько угодно, да, там, хейтить кого-то, но тебя это не приблизит, тебя, ну, ты не начнешь лучше влиять на мир, ты своим вот этим отрицанием никак не повлияешь на мир, только негативно, ну, больше ненависти в своей душе, да, там, я не знаю, получишь. И вот, когда я поняла, что я этого хочу, я начала смотреть на нее по-другому, я пошла к ней учиться, то есть я пошла прям в самое жерло этого вулкана своего пылающего. Я очень горжусь этим решением, я до сих пор так делаю, для меня это очень крутой путь, когда меня что-то бесит, вызывает у меня столько эмоций, я иду в самую гущу событий, я пошла, я купила у нее VIP-обучение, за 20 тысяч рублей тогда были другие цены, вот, это было, я послушала, и ты знаешь, там не было ничего ужасного, то есть в том, что она говорила, если убрать эту всю эмоциональную окраску, да вообще какие-то обычные советы там были, там, расслабляйтесь, ложитесь в ванну вечером, ну, я не знаю. И я с ней поговорила, меня отпустила, и я начала через страх, через это ощущение стрёмности, того, что я иду в какую-то стыдную историю, что меня осудят, и меня осудили, конечно же, я начала таргет, знаешь, запускать на свои посты, там, просто в личном бренде сама, потом мне писали знакомые, я видела твою рекламу, и мне сначала было так стрёмно, это что кто-то может подумать, хотя я маркетолог, я вообще считаю, что реклама — это двигатель прогресса, но даже для меня это было ужасно, и... Там мне стали писать знакомые, ты что там в блогеры собралась, еще что-то. И у меня было несколько попыток вот это пойти в публичность. Она не первая окончилась успехом. То есть я останавливалась после каких-то там, я не знаю, знаешь, там, подружка моей подружки, которая что-то там сказала. Ну, то есть там, это даже была не моя подружка. И я видела вот это осуждение среди знакомых, ну, не прям друзей-друзей, но каких-то, не знаю, коллег мужа, например, условно. Вот. И мне было дико некомфортно. Но я, когда еще уходила из работы, мне там коллеги за спиной не передавали, что они обсуждали, да, что это она собралась, так у нее все хорошо, еще что-то там. Ну, ничего не получится. Я подумала, блин, да пусть все люди лучше меня обсуждают, чем я буду вместе с ними продолжать делать то, что они делают. Мне это было неинтересно. И я решила, и до сих пор так решаю, что окей, как бы... Если кто-то... Хорошо, что обсуждают меня, а не я кого-то. То есть мне вот сейчас интереснее делать, а не кого-то обсуждать.
Это, конечно, реально восхищает. И не знаю, сколько тебе уже сегодня выразило слово восхищение. Но как раз вот в этом месте, где ты смело идешь в то, что больше всего раздражает, в свой страх, в незнакомые чувства, которые в себе нужно суметь разместить, это, мне кажется, супер круто. Вот эту штуку я себе заберу и попробую делать так же и погружаться в те вещи и, не знаю, разговаривать, встречаться с теми людьми, в которых я чувствую, что точно есть какая-то перчинка и то, что меня жутко-жутко бесит. Это классный, мне кажется, такой лайфхак и показывает тебе как зеркало как раз-таки, куда тебе нужно смотреть, если ты хочешь оказаться где-то впереди.
Да. Это сложно, но мне кажется, это стоит того.
Да. Наверное, мой последний вопрос тебе. Один из моих любимых. За что ты себе благодарна?
Ой, очень крутой вопрос. Я, на самом деле, очень много за что себе благодарна, если честно. Я благодарна себе за вот эту всю... Ну, то есть моя жизнь — это постоянная работа над собой, это нон-стоп. Я не знаю, когда это кончится. То есть я пока не собираюсь заканчивать, но это ежедневная работа над собой. И я никогда бы не могла предположить, что я окажусь в той точке, в которой я есть сейчас. То есть я никогда не думала, что я буду даже вот в этой точке своего пути, а я уверена, что меня ждет еще, ну, там, более какой-то большой путь дальше. Вот. Ну, то есть я собираюсь 70 открывать там магазины в Гонконге, в Нью-Йорке раньше, надеюсь, там Гонконг меня не интересует, поэтому его оставим на 70, ну или там выступать на стадионе в Гонконге, не знаю, посмотрим, к чему жизнь приведет. Вот, но я себе благодарна, что я иду в бесконечные изменения себя и в бесконечные изменения своих ощущений, и за вот эту работу я себе, наверное, максимально благодарна, потому что я, когда смотрю в любую точку своей жизни, будет и здоровье. Я сейчас гораздо более здоровый человек, именно по... даже по анализам, просто по анализам, честно говоря, даже когда мой гинеколог на них смотрит, вот, чем 10 лет назад. И это, ну, результат работы над собой. Кстати, про это вообще никогда, даже, мне кажется, в блоге не рассказывала, надо рассказать. Я там просто сногсшибательно поработала со своим здоровьем. Это работа, там, от изменения в питании, да, там, до, там, регулярных чекапов. Вот, я благодарна себе за отношения, которые у меня есть. Это тоже не намедитировано, да, как бы. Это результат работы, это результат 70 свиданий в Тиндере, это результат прочитанных книг. В какие-то моменты, мы уже 8 лет с мужем, поэтому, ну, были разные, естественно, моменты. Мы не в стадии влюбленности, ну, такой первой, вот. Там, семейная психотерапия, все что угодно, личная терапия, его, моя, да. Я благодарна себе за эту работу. Я благодарна себе за то, что я была достаточно смелой, чтобы там согласиться когда-то на предложение своего партнера и войти в бизнес, да, uh-huh. и вообще uh-huh. уйти, попробовать эту штуку. Я благодарна себе, что я начала блог. Ну, то есть вот за все вот эти преодоления, да, о которых я рассказываю, и вот за то количество... Блин, последний год я так благодарна себе, что я спортом начала заниматься. Просто для меня это еще более сложная история, мне кажется. Я в 3-4 года начала первый раз системно заниматься спортом. Возможно, для многих это гораздо легкая история, для меня это было вообще жесть полная. Вот, и вот за все эти системные изменения каждой из сфер своей жизни я себе очень сильно благодарна, потому что, ну, они сделали, да, меня такой, как я есть сейчас, а я сейчас на самом деле собой очень довольна. Это новое для меня ощущение, ну, то есть я знаю, что мне есть куда улучшаться, но все равно вот это вот, а это благодаря психотерапии, как ты понимаешь, оно мне само пришло. Вот, вот за это все системные изменения в разных сферах жизни и за свою вот эту вот возможность, знаешь, ты сейчас тоже мне это подсветила, что я могу идти и в страхе, да, и в какие-то вот висящие вещи и другие подходы. То есть за гибкость мозга, с одной стороны, наверное, вот эту гибкость мозга, да, и с другой стороны за системную работу по разным сферам. Вот. Скажем себе, что я молодец. Лена, ты молодец.
Лена, ты молодец. Я тебя благодарю за наш разговор. Виртуально обнимаю.
Спасибо тебе большое, спасибо. Саша, за эту беседу. Безумно интересно и приятно с тобой разговаривать. Спасибо тебе огромное.
Мне очень приятно. Мне тоже было супер интересно. Поэтому жду наши личные встречи.
Спасибо, что были этот час с нами, с Леной. Благодарю вас за отзывы и оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка», Катю Соколову, Юлю Григорян, Машу Андрианову и Аню Скрипкарь.